Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Влад Кутузов. Здравствуйте, друзья. С праздником вас. День России сегодня.
Доброе утро. Присоединяюсь, когда действительно всех с праздников, кто прямо с праздником. Что ж такое сегодня? Не со всеми буквами удается договориться. Праздничное настроение, сами понимаете.
И такое бывает. Вот, кстати, из плохих новостей. Фестиваль нашествия в этом году в Тверской области отменили. Ну, моя личная боль, как минимум. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя.
Да, это не то, что плохая новость, но все концерты слетели у всех артистов практически, на какое время пока непонятно, да, как только, так сразу.
Ты знаешь, ну, а я буквально на
мероприятий, да, на следующий год.
Буквально на этой неделе был на сайте фестиваля, и там типа нет-нет-нет, все будет, и вот сейчас губернатор Тверской области говорит, что нет.
Да, он обычно проходит, насколько мне известно.
В июле. В июле. Наконец июля он был запланирован. Нет, отменился. Вот, как говорит Игорь Рудень, губернатор Тверской области, здоровье и безопасность наших зрителей является для нас приоритетом.
И трудно с ним в этом плане поспорить.
Вот, будем говорить мы про экономику. Про то, что Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице. Про то, что программа льготной ипотеки по 6,5% может быть расширена. И так далее, и так далее, и так далее.
А вот знаешь еще какой интересный момент? Евгений с нами? Нет пока еще? Мы можем сами пообсуждать, пока Женя к нам заходит. Смотри, я вижу, банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов. И вот здесь, вот, мне кажется, небольшой подвох есть. А, знаешь, он в чем заключается? Mm-hmm. А если, допустим, операция банковская была вполне себе, ну, чисто юридически, не сомнительная, а кому-то показалось, что она сомнительная. Ее взяли и заблокировали. Понимаешь? И что? Угу. И как потом... А как потом доказывать вообще, что ты не нормальный человек и все у тебя хорошо в этом плане?
Смотрю вот на нашего... Женя
тоже спросим.
Да, смотрю на нашего экономического обозревателя Евгения Белякова. Видимо, спортом занимался он сегодня утром в праздничный день. Жень,
я слышу.
Ну, возможно. Ну, еще пока нет, как раз планирую, да.
Да, привет.
Да, доброе утро. Смотри, Жень, Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице. Ура, счастье, все. Ну, теперь все будут много получать.
Давно это, мне кажется, уже лет 12 его не меняли, наверное, как раз пришло время все-таки его повысить. Но это имеется в виду, что минимальный размер пособия безработицы до 4500, ну вот да, хотя бы уже хоть какая-то сумма отличная от микроскопической, потому что раньше было 1500.
Жень, теперь слушай, вот ипотека очень важная история, да, очень важная. Программа льготной ипотеки под 6,5% может быть расширена. Расширена в смысле имеется в виду охвата населения, которое может поучаствовать в ней, эту ипотеку взять, или расширена по времени действия, как? То есть как запутанная формулировка, тоже непонятно.
Ну да, тут надо смотреть нюансы, честно говоря, не видел пока. Ну, здесь либо ее могут расширить по времени, в принципе, по охвату населения она и так максимальна, то есть ее может взять любой человек.
Дальше некуда уже.
Да, то есть это там единственное ограничение, что можешь только новостройку взять по льготной ипотеке, а вторичный рынок нельзя купить.
Ну, смотри, читаю, вот. Жень, давай сейчас прочитаю подробности. Предлагают продлить программу льготной ипотеки до 1 января 2022 года, увеличить максимальный размер кредита с 8 до 12 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и с 3 до 6 миллионов рублей для остальных регионов России.
Это мощно, мощно, да. На самом деле, до 22-го года аж, это так, очень хорошая практика. Я думаю, это прям серьезное расширение, да. Это не так, как у нас обычно полмерами любят, так, на 3 месяца вам дадим год, а потом уже...
Валя, а нигде там не написано в тексте с 6,5% до 3,5% снизить? Да?
Нет, про это не написано. Как было 6,5%, так и остается. Жаль. Слушай, 6,5% тоже неплохая цифра.
Да, на самом деле, что я думаю, так как у нас есть хороший прогноз о том, что ключевая ставка будет и дальше снижаться, то есть она, скорее всего, на ближайшем заседании ЦБ, вот на следующей неделе, она снизится еще на процентный пункт и будет там 4,5%. И тогда, в принципе, вообще рыночная ипотечная ставка тоже уже будет приближаться к этим значениям. Поэтому, в принципе, вот это расширение до 2022 года, оно может быть и бессмысленно, потому что рыночные ставки до этого уровня и так упадут.
Угу.
И потом еще ниже, скорее всего, пойдет, я надеюсь.
Дальше что у нас еще есть? Европейская валюта у нас поднялась выше 79 рублей. Между прочим, впервые с 20 мая у нас тут всех дружно возникает вопрос, а с чего бы это вдруг вообще? Что такого произошло-то?
Ну как, нефть падает, рынки падают фондовые. Ну вот это основные факторы, которые влияют. И, кроме того, у нас рубль очень долго укреплялся, он практически 2 месяца у нас укреплялся. Если помните, то есть если по доллару он достигал 82, а сейчас меньше 70. Вот, по евро он там до 90, как я помню, вроде не добежал, но в любом случае вот с 89 он опустился ниже 80, и вот сейчас обратный процесс пошел. Ну говорят, что где-то до 72 до 73 доллара дойдет в ближайший там месяц, полтора-два. Вот примерно такой прогноз на начало, ну, на третий квартал.
Слушай, у меня какое-то сегодня романтическое настроение. Мне хочется ипотеку по 3,5% и доллар по 35. Вот ничего с собой не могу поделать.
А я как раз купил доллары по 75 и теперь жду, когда они вырастут повыше, чтобы их продать.
Так, для некоторых москвичей шопинг скоро станет выгоднее. Столичные власти объявили о программе субсидирования потребительского спроса. Называется он, эта акция, «Миллион призов». Официальный старт назначен на 25 июня. Сайт программы начнет работать уже в ближайшие дни. Желающим начнут выдавать специальные электронные сертификаты для покупок. И вот в мэрии надеются, что новшество встряхнет пострадавшую от коронавируса городскую экономику. Вот здесь, внимание, вопрос, Жень, к тебе. Да, это все-таки для бизнеса или для нас, для граждан обычных, чтобы, ну, мы могли хоть как-то поправить свое материальное положение?
Ну, в большей части это все-таки для бизнеса, как я понимаю, потому что, по сути, это такая косвенная поддержка бизнеса. Эти 10 миллиардов рублей перекочуют именно предприятиям, ну, которые будут предлагать там те или иные товары и услуги, потому что, по сути, мы этот сертификат не сможем обналичить, да, мы сможем только вот купить на него тот или иной товар. Но косвенно от этого тоже выиграем мы, то есть мы, я так понимаю, можем выбрать, то есть нам будет дан какой-то выбор, что именно купить. И там, скорее всего, я боюсь того, что там, грубо говоря, будет, да, знаете, такой типа сертификат на 20% скидку в салоне красоты каком-нибудь, да, ну вот, ну, наверное, это такая не очень хорошая мера будет в этом случае. Если там будет какое-то действительно, ну, что-то такое реальное, хорошее предложение, тогда, ну, надо, ну, в любом случае, надо посмотреть, что будет предлагать, так сказать, на весь ассортимент. В любом случае, ну, халявы много не бывает, поэтому, ну, пускай будет. Это хорошая мера поддержки как граждан, так и бизнеса, поэтому пускай будет. Я здесь только двумя руками за.
Жень, спасибо большое. Евгений Беляков, наш экономический обозреватель, спасибо, был с нами. Да, хороших праздников тебе. Поздравляем тебя еще раз. Сегодня вечером концерт не пропусти.
Взаимно, да. Спасибо.
Пока, спасибо большое. Пока-пока.
Так, ну а мы сейчас давайте отправимся сейчас. Хотел сказать в Ростовскую область, но нет. По-моему, уже сильно дальше Ростовской области.
Ростовская область была вчера.
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? На радио «Комсомольская правда».
Итак, Арина Шарапова с нами. Арина, здравствуйте. Нет, не слышим мы вас. Включайте микрофон, Арина.
А мне кажется, я слышал Арину уже.
Да? Вот, теперь меня слышно.
Да, теперь еще прекрасно как. Вы шикарно выглядите.
Дорога.
Шикарно Спасибо. Выглядите, Арина. Доброе утро. С праздником.
Слушайте, вы только добрались до места отпуска и уже загорели.
Ну, здесь, знаете, солнце как прихватывает. Просто нос высовываешь, а ты уже вся черная. Поэтому я стараюсь как-то сдерживать свои порывы выхода на солнце. На солнце, потому что оно, конечно, здесь очень такое теплое, ласковое, но обманчивое. Но Крым вообще удивительный, конечно, это рай. Наконец мы сюда приехали после достаточно долгой дороги, которая длилась 20 часов, но с перерывом в общей сложности 20 часов. Вот. Но, насколько я понимаю, вообще теперь совсем все просто, потому что, по-моему, в Краснодарском крае, на Кубани точнее, да, полностью отменены все препятствия на дорогах, я так понимаю, блокпосты снизу.
Подождите.
Надо это еще уточнить.
Арина, подождите, вы же вчера нам рассказывали про какие-то пропуска, которые
будет
надо...
Будет легче доезжать.
Вы же транзитные пропуска какие-то были.
Да, которые и надо получать теперь в душных вагончиках, где люди стоят лицом к лицу друг к другу и все такое.
Это было вчера... Да, ну вот сегодня я прочитала новости, вроде как, ну, может быть, снимут. Я ничего еще не могу сказать, потому что до конца не знаю, но вчера действительно были ужасно душные вагончики, такие, знаете, из такой противной какой-то прорезиненной такой ткани. Ну, в общем, людям, которые там работали, наверняка было не очень хорошо. Ну, вот, но я полагаю, что вот это вот такое, такая организация не очень камильфо. Знаете, Москва нас избаловала, и многие другие регионы своим таким очень потрясающим отношением к организации разных процессов. И поэтому где бы ты в каком другом регионе не был, даже в другой стране, ты сразу замечаешь колоссальную разницу между высочайшим уровнем отношения ко всему в Москве и немножко иначе в других городах. Угу. При этом, знаете, они все говорят, вот в Москве деньги, поэтому... Друзья мои, ну мы-то знаем, что управление – это великая штука. Поэтому, ну, смотря в чьи руки попадают деньги, как они используются. Поэтому, конечно, когда я вижу такие душные вагончики, мне людей жалко. И... Ну, в общем, ладно, не об этом речь. Сегодня большой праздник. Сегодня День России. И мне кажется, это самое-самое главное в нашей жизни, что есть такое, такая у нас прекрасная страна, которую мы очень сильно любим. Вот так, да, я вас
еще раз поздравляю. Блин, последний вопрос перед тем, как мы пойдем в гости. Коротенечко нам ответьте. Нас свали сутки уже без беспокоит вопрос, вы встретились с Дибровым или нет?
Да.
С Дибровым нет. Дима там не было, но были его близкие друзья, которые провезли нас по винограднику. Я у себя в Инстаграме как раз выставила свое путешествие по виноградникам. Это такая чудесная семья Гончаровых. Они выпускают вина Эльбус. Стоят на их хозяйство на реке Эльбус. Вообще, это очень большие трудяги. Вообще, любой винный бизнес – это колоссальный труд. А сейчас мы идем в гости к Анне Чапман.
Вот через две минуты возвращаемся, не переключайтесь.
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой на радио «Комсомольская правда».
Итак, мы возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Влад Кутузов и Арина Шарапова с нами. Мы ей завидуем, да? Потому что мы смотрим на ее картинку. Вот там вот у нас в Ютьюбе можете... Не можете, да. А обязательно заходите к нам. Да. Обязательно смотрите, обязательно комментируйте. И завидуйте Арине Шараповой. Ну, по-белому, естественно. У нас такая белая зависть должна быть. Я смотрю, у вас там ветерок. У вас отличная погода.
Да. У нас ветерок, да. У нас очень-очень хорошо. У меня закон. Отпуск, между прочим. И взяв законный отпуск, я уехала вот сюда, вот в Крым, и чувствую себя очень хорошо, будет путешествовать в Севастополь, Феодосия, Керчь, разные города. Ну, в общем, здесь очень здорово, и, конечно, мне очень нравится. Многие как-то скептически относятся, говорят, здесь дорого. Да, Крым иногда вообще удивляет большими высокими ценами. Иногда здесь чувствуешь отсутствие каких-то таких цивилизационных высот.
Как то говорят, говорят в Крыму... Нравится. Арин, говорят, в Крыму большие проблемы с оплатой карточками, да? Я вот, например, я очень давно не был в Крыму, последний раз был в 2008 году. Не, все нормально?
Нет, да. Здесь, во-первых, все прекрасно с дорогами. Здесь вот это вот, наверное, то, что огромное, что сделала сразу наша страна, это построила вот эти вены дорог, которые видны даже со спутников. Представляете, эти дороги огромные, красивые, чистые. Боже, здесь такого никогда не было. Вообще, я здесь уже 20 лет в Крыму, поэтому я тут все знаю. Знаете, вот и до очень хорошо. И поэтому появление дорог – это большое счастье.
Здесь... Арин, а скажите, пожалуйста, ну вот вы же много раз там уже, да, 20 лет?
Да.
У вас есть какая-то традиция, вот после того, как вы приезжаете, вот вы приехали на автомобиле, вытащили вещи, да, все, зашли там в дом. Первое, что вы делаете, как правило, это что?
Первое, я иду к морю, мы идем к морю. Смотрим на нашу убитую набережную, потому что она давно уже убитая, и нам все время ее обещают уже лет 6 починить. И говорят, даже дали денег, но никак что-то там не получается. Ну, не знаю, такие тонкости, неважно. И приходим, все равно смотрим на это море, трогаем его руками, улыбаемся, разговариваем с ним и идем обратно. Вот так. Идем.
Как? А ну, почему не искупаться? Почему не вот это вот все?
Вот с купанием, конечно, некоторые проблемы. К сожалению, наше Черное море не самое чистое, и у меня есть просто отдельные такие споты, куда я хожу купаться. А сейчас еще в июне и в июле можно. А вот август — это время таких серьезных эпидемиологических, как мы теперь уже знаем, проблем, потому что ротавирус, он сразу залезает в рот и во все остальные части тела, поднимается температура высоченная, она держится 2 дня, в общем, мы все это переболеваем, особенно москвичи. Местные, кстати, не болеют, а вот москвичи...
Но у них иммунитет уже у местных,
ионы, да, да, это вот страшное заболевание, которое, конечно, нас всех атакует, получаем мы его, как правило, насколько я понимаю, в воде, там что-то зацветает, потом есть большие проблемы с канализацией. Короче, вот, понимаете, я сейчас вам описала такую сложную достаточно ситуацию, да, которая потихоньку решается. Решить все очень сложно. На мой взгляд, Украина просто убила Крым в свое время, потому что мы здесь жили еще в тот период, и она просто его уничтожила и делала все, чтобы, знаете, вот вытягивать из него деньги. Прямо у нас на глазах это происходило. Рушились дома, рушились какие-то там строения, знаете, все это... Но все это было ужасно. Ни дорог, ни канализации она ни сюда не делала. Ничего абсолютно такого, что давало бы, знаете, развитие и другой уровень цивилизационного какого-то ступени Крыма. Этого не было. То, что они все пользовались, мы все пользовались достижениями Советского Союза. И поэтому, конечно, это было безумно больно наблюдать за этим вот уничтожением. Но справедливость берет свое, на мой взгляд, и все встает на свои места, и поэтому, конечно, быстро ничего не получится, и поэтому...
Но Крым преображается.
И уходит в море, вы знаете, это вот причина наших заболеваний в августе месяце. Я не очень люблю сюда в августе месяце. Да, да.
Арина, правильно понимаю, что вы не первый раз в Крыму, а регулярно там бываете, там год за годом? Динамика, проследите динамику, насколько сильно меняется Крым?
Колоссально. Просто колоссально. Изменения фантастические. Как только проложили дорогу, сразу сюда, как построили мост, сюда рванули огромные фуры. Колоссального размера фуры из Краснодарского края, я уж не знаю, откуда еще. В общем, начинается такой товарообмен. Естественно, очень много разных продуктов, товаров появляется. Ну, коронавирус, конечно, маленечко подпортил эту ситуацию, но ничего, все вернется уже. Я ехала, одни фуры кругом. Вот. И, безусловно, идет все вперед. Это очевидно совершенно. Угу. Для меня это очевидно. И что касается в законодательном тоже аспекте. Ну, не все владеют хорошо здесь законами российскими. Иногда еще здесь говорят, что вот у них в России, ну, всякое бывает.
То есть так и говорят, у них в России.
У них, да? В России, да, бывает.
Хорошо, давайте...
Это дело времени.
Да, это дело времени. Процесс, конечно, такой мощный, красивый. И большая часть населения, конечно, огромная. То есть они все понимают, они хотят изменений. Просто хотят и хотят в них участвовать. Особенно молодежь. Ну, а что, плохо, что много рабочих мест, рестораны, кафе. Может быть, какие-то там санатории потихонечку открываются. Да? Санатории, кстати, шикарные. Ну, тоже... Со временем будет их больше.
Угу. Арина, хорошо, мы знаем, как вы добрались от Москвы до Ростова, но не знаем, как прошел ваш путь от Ростова до Крыма. Здесь сколько времени на это ушло? Какие сложности? Как дороги вообще? То сейчас многие буквально сегодня, завтра, ну, в течение всего лета, каждый день десятки, сотни, наверное, тысячи россиян будут отправляться туда, на юг, через Краснодар, через Краснодарский край, через Кубань, ну, и в Крым, и на курорт Краснодарского края.
Да, абсолютно точно. Были, конечно, вчера и вот последнюю неделю, я так поняла, очень жесткие проблемы, там серьезный блокпост, который всех проверял. Проверял документы, справки. Если там не хватало каких-то справок, людей разворачивали. Ну, в общем, жестяра, как сказали мои дети. Но мы как-то умудрились проехать, все наши документы были в порядке. И, с одной стороны, мне нравится, что такая защита, да, региона от коронавируса. Но, с другой стороны, осталось всего лишь 2 дня. И я думаю, можно и потерпеть. Через 2 дня блокпосты снимут 15-го. И мы спокойно, как и раньше, все будем счастливо проезжать. Вот по мосту, любимому, красивому, просто шедевральному абсолютно мосту.
А вы должны сейчас просидеть 2 недели в карантине?
Нет, нет. Уже нет обсервации, насколько я понимаю, потому что, ну что, осталось 2 дня, какие 2 недели? Нет. уже такого закона, видимо, ну, не закон, как это называется, установок таких нет.
А, Арина, а вот есть не секрет, вы в каком месте находитесь?
Это Коктебель. Сейчас Коктебель. Я в Коктебеле, да. Да.
Температура воды известна вам? Нас очень интересует температура воды. Мы хотим за вас порадоваться. Ну, примерно.
Ну, где-то она 20 там, наверное, есть. Ну, я так пальчиком потрогала, что-то прохладно. Хотя я купаюсь и в 18, и в 17. Мне не страшно. Я люблю холодную воду.
Только если там нет ротавируса.
Да, если, да, его, он появится где-то с середины июля в конце, ближе туда, к августу.
Я тогда вообще отдыхающих пока заметно меньше? И,
вот а я что-то еще не поняла. Ну, машин меньше, конечно.
Гораздо. Пока еще не...
Да, ну вот у нас в Коктебеле, я смотрю, ну, как не так много машин, как обычно, но все равно они есть. Местные таксисты всегда очень радуются тому, что такое количество появилось туристов, которые появляются здесь не только летом, но и зимой. И зимой, и осенью, чего раньше не было вообще. Поэтому достаток и доход, в принципе, здесь есть теперь всегда. Раньше этого не было, люди запасались денежками за лето, далее все их тратили зимой. Теперь работают и зимой. Но это же круто, когда вот потихонечку идет такой разница. Это очень сильно. Вот поэтому какая вода там, я еще не поняла до конца, потому что если честно, вчера мы так поздно пришли, у нас тут сразу много друзей, такой большой стол, знаете, встречи там родственников, там, куча всех подбежала, и вот в результате я так на море не сходила, но так вот говорят, что там где-то 20.
Я знаю, что Коктебель — это прекрасное место для парапланеризма, дельтапланеризма и вот всего подобного. Вы не планируете там вот такими вещами заниматься страшными?
Вся моя семья этим занимается, они еще занимаются серфом, ездят как это называется, у нас есть такое около Севастополя, такое огромное озеро Госфорд, и они там на досках катаются по этому озеру, это грандиозно. Я сама нет, я такой спортивный человек, но что-то я трусливая какая-то. Я боюсь, когда высоко я летаю. Вот, и в принципе, да, здесь родина космонавтики, здесь родина... В общем, считайте самолетостроение, потому что мы очень почитаем гору Клементьев, мы приезжаем туда и всякий раз вспоминаем Сергея Королева, тех великих инженеров, которые ходили по этой горе, думали о том, как планер запускать, какая роза ветров там. Там, знаете, байка такая есть интересная. Однажды Королев, племянник Айвазовского, Илья Айвазовский и Максимилиан Волошин вышли на гору Клементьево. Максимилиан Волошин, тот самый великий поэт, писатель и прочий художник, всегда входил в роскошные соломенные шляпы. Они вышли на гору Клементьево. С Волошина сорвало эту соломенную шляпу. Эта шляпа никуда не улетела. Она осталась висеть на воздухе, на воздушных потоках. Представляете, так смотришь на шляпу, она висит у тебя на воздушном потоке и никуда не улетает. И тогда Сергею Королеву в голову пришла идеальная идея подумать о том, как запускать здесь самолеты, планеры, корабли, там вообще не знаю, все, что можно. И оттуда все началось. Вот такая вот здесь грандиозная история.
Это... Очень красивая история, кстати говоря.
Да, да, и поставили, кстати говоря, памятник шляпе. Шляпе Максимилиан Волос.
Сколько вы планируете пробыть там?
Ой, ну, как пойдет. Ну, месяц у меня отпуск обычно бывает.
О, это прекрасно.
Я постараюсь побыть здесь месяц. Постараюсь, конечно, вот... Ну, и, конечно, буду с вами выходить на связь. В гости будем ходить завтракать. Да, вот. Вот так. А сейчас мы же с вами связь просто пробуем. Смотрим, как, что. Новое место для меня, конечно.
Но да. Получилось все прекрасно.
Да, я думаю, да. Да, в итоге да. А ну, так что я вам тоже желаю. А вы вот что, не пойдете? Вы так и будете?
Пока нет. Пока рановато еще,
да. Ну, да. Давайте не будем о больном. Да.
Да.
Собственно, извините, ладно, мы сейчас только из самоизоляции вышли. Ну, какой отпуск?
Да, надо какое хоть... свинство, скажите.
Еще и не все вышли, кстати. Некоторые еще на удаленке дома сидят. Арина, хорошего дня еще раз с праздником.
Да, ребят, спасибо большое. До понедельника. До понедельника, с праздником вас. Пока. Пока, до
свидания. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только сейчас это не воспринимайте неправильно, вы сами эту тему затронули.
Этот огонь нужно потушить, вот что я хочу сказать, Роман, вам.
Вы в Петербурге пьянствовали?
Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится.
Ну, слава богу.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Про что наша программа, мы уже поняли давно. Еще Никита Сергеевич Михалков нам все объяснил.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, обсуждаем, советуем. Вашего мнения, кстати, спрашиваем у нас по телефону, в Вайбере, в WhatsApp. А кто спрашивает? Я Валентин Алфимов и Влад Кутузов рядом со мной. Здравствуй, Влад.
Да, мы здесь.
С праздником тебя.
Да, Валентин, это взаимно, и всех поздравляем и желаем доброго утра всем тем, кто прямо сейчас слушает радио «Комсомольская правда».
Так, смотрите, мы только что с Ариной Шараповой разговаривали, которая в Крым отправилась, уже в отпуске, все. И вот нам слушатели пишут, а Арина не в курсе, обсервация у нас в Крыму снимается только с 15 июня. Возможно, она проходит по какому-то льготному списку, пишет нам Олег. Нет, Олег, Арина не проходит ни по какому льготному списку, но мы обязательно напишем Арине сообщение, чтобы до 15 числа он все-таки, наверное, постереглась куда-то выходить, чтобы не нарушить вот эти вот правила обсервации, да. Ну, а с 15-го, уже там 3 дня осталось буквально, да, с понедельника. Все, делай, что хочешь, ходи куда хочешь, гуляй куда хочешь. У нас в Москве тоже снят карантин, снят режим самоизоляции. Все, уже пробки совершенно жуткие. Правда, сейчас пробки на выезд. Вот я сейчас утром, когда ехал в Москву, пробки были на выезд тоже. Такие прям очень серьезные, хотя время еще было только 6 утра. Будем надеяться, что к обеду рассосутся, когда я домой поеду. Вот. Но в то же время мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей все-таки немножко пока поработать на удаленке. Говорит, дистанционный формат работы необходим, чтобы не допустить большого скопления людей в офисах. Об этом он рассказал в эфире канала «Россия-24». Давайте услышим, что как раз Сергей Семенович сказал.
Сам работодатель определяет, как открываться, в каком объеме. Но мы по-прежнему, я хочу обратить внимание и работодателей, и руководителей предприятий, по-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать, на удаленке, как принято сейчас говорить. Если можно, то лучше, конечно, делать это дистанционно, не создавая скученность в офисах и на предприятиях. Ну, где это невозможно, тогда обеспечивать санитарный режим на самом предприятии.
И вот после вот этих вот заявлений, ну и вообще после того, как был снят режим карантина, многие, это очень распространенное мнение сейчас, такие: подождите, скажите, что он пошутил. Нет, не надо, нам так хорошо на удаленке, я не хочу возвращаться в офис. И действительно, почти половина россиян не хотят возвращаться на работу в офисы и чувствуют себя вполне неплохо. Вполне неплохо вот именно в режиме самоизоляции.
Да, Валя, там же у многих... У большинства, наверное, даже, у большинства произошла эволюция сознания, потому что вначале, когда все это произошло, все говорили, ну, непонятно как, да, такого никогда у нас не было, как это удаленка, непонятно, как это будет работать, технические сложности и так далее. Прошло буквально полтора месяца, два теперь уже, да, с лишним даже. И теперь многие говорят, да я вообще как-то, честно говоря, не хочу выходить, мне здесь очень хорошо и комфортно, я привык. Я не трачу безумное количество времени на работу и обратно, и так далее, и прочее.
Да,
я
на дорогу, да-да-да.
Налить себе кофейку, наложить жареной картошки, пообедать совершенно спокойно.
Да, и отправиться на работу, буквально через 2 минуты уже прийти на работу.
Через 2 секунды, я бы даже сказал. Потому что у тебя ноутбук лежит на том же самом столе на кухне, и ты работаешь прекрасно. Вот в чем все дело.
Вот. Ну, действительно, смотрите, 41% опрошенных не готовы выходить снова в офис. Причины можно трактовать совершенно по-разному. То ли боится заразиться, хотя, мне кажется, это в последнюю очередь. Вот. На самом деле, просто действительно привыкли к удобствам удаленки. А вы, дорогие друзья, привыкли к удобствам удаленки? Вы хотите возвращаться на работу в офис куда-то там? Или, ну, или где вы работаете, да? Или вам из дома, в принципе, очень даже неплохо? 8-800-200-97-02 или Viber, WhatsApp +7 967 200 97 02. Это для ваших письменных сообщений. Вот.
Ну и ведь много сейчас говорят о том, что многие работодатели как раз могут пересмотреть свои отношения к сотрудникам в плане их геолокации, скажем так, да, потому что, ну, раньше считалось, то есть теперь, говоря проще, многие поняли, что и не всем обязательно приезжать на работу, потому что некоторые работают прекрасно и даже более продуктивно из своего дома, то есть удаленно. Поэтому я думаю, что, конечно, многое у многих изменится в самом ближайшем времени, но у кого-то изменилось уже сейчас. Итак, друзья, еще раз напомним, готовы ли вы вернуться в отпуск? Вот ты понимаешь, оговорка по Фрейджу называется. Пообщались с Ариной Шараповой, которая находится в Крыму. Давай.
Да.
Готовы ли вернуться в офис или все-таки готовы остаться вот на удаленке и работать как раз из дома? По той схеме, которая уже была отработана в течение вот предыдущих пару-тройку месяцев.
Да, но в то же время все-таки большинство респондентов, 59%, хотят вернуться к обычному графику жизни, несмотря на пробки, несмотря на опасность заразиться, несмотря на всякие другие факторы. И вот эксперты объясняют это тем, что работать на удаленке для многих опрошенных тяжело просто с психологической точки зрения. Примерно треть опрошенных чувствует себя одиноко, испытывают апатию, жалуются на отсутствие признания и боятся не справиться со своими профессиональными обязанностями. А действительно же, есть такая черта характера, когда ты один не можешь себя организовать, но как только ты находишься в офисе, как только вокруг тебя твои коллеги, то все, ты мобилизуешься и начинаешь делать свою работу.
Ну да, абсолютно верно. Но здесь, Валь, есть два момента. Во-первых, вот то, о чем ты сказал, потому что у меня, например, вот так очень часто происходит, когда я думаю, ну вот я сам себе хозяин, и все, я расслабляюсь и не успеваю ничего сделать. Мне нужно, чтобы меня как-то кто-то извне все время мотивировал. Понимаешь, какая-то дисциплина была. А второй момент, люди-то разные, чисто психологически все устроено по-разному, да, кто-то интроверт, и ему социум, ну, в принципе, вообще не нужен, он прекрасно себя чувствует один и работает продуктивно, а кому-то нужно общество, кому-то нужны люди, коллеги, с которыми можно как-то общаться вживую, а не в режиме онлайн и так далее и прочее. Конечно, эти люди очень сильно страдают, они хотят скорее вырваться из этого вот одиночного заточения и хотят скорее увидеть своих коллег, друзей, близких, родных и, в общем, попасть обратно в социум.
Ну, смотри, что еще пишут про удаленку. Исследователи говорят, ну, психологи говорят, что на удаленке есть риск профессионального выгорания. Сотрудники пресыщаются работой, теряют инициативу и мотивацию, начинают формально выполнять свои обязанности, а потом и вовсе стараются избегать работы. И все это приводит к снижению продуктивности, а это один из важных факторов экономического роста. Удаленка может убить экономику России, считают исследователи.
А почему, интересно, она может убить?
Ну, потому что люди начинают хуже работать. Вот, и все, продуктивность снижается.
Нет, там финансовый момент играет тоже огромную роль, понимаешь? Если ты работаешь и выполняешь ту же самую работу, но из-за того, что ты в офис не ездишь, ты получаешь те же самые деньги, то это же красота и восторг. А вот если тебе работодатель говорит, ну, поскольку ты сидишь дома, да, поскольку ты в более комфортных условиях, и ты не едешь на работу, давай ты будешь получать на 30% меньше. Окей? Вот это уже совершенно другой расклад.
Да, действительно.
Я бы вырвался и поехал в офис тогда.
Тут уж лучше.
Велком? Уж лучше я буду. Ну, скоро, наверное, уже.
Добро пожаловать, Влад. Мы тут по тебе все очень сильно соскучились. Вот. Смотрите, сегодня еще праздник большой, да, День России. Сегодня будут там праздничные мероприятия проходить. Ну, в частности, концерт на Красной площади, да. Но в то же время мэр Москвы Сергей Собянин говорит, ну, наверное, вот в праздники пока давайте никуда выходить особо сильно не будем. Ну, чтобы, опять же, не толпиться, да, вот как раз именно исключительно из санитарных соображений.
Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас не запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го, и будет день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки огромной там или зрителей не должно быть. Это большой риск. Большой риск и для вас, и для ваших детей, и для ваших близких. Поэтому лучше вот как-то ограничить себя в попытках найти такие массовые мероприятия. Лучше этого не делать.
Но то, что сказал Собянин, все это понятно и все объяснимо, да, потому что вот та кривая, за которой мы наблюдаем буквально каждые сутки, каждый день, там цифры далеки от идеальных, но они развиваются, что называется, да, в правильном направлении. Конечно, все боятся, чтобы не произошло вот той самой второй волны, а вот для того, чтобы ее не произошло, как раз вот Собянин и говорит о том, что, ребят, несмотря на то, что ограничения снимаются, и снимаются достаточно серьезно, все-таки давайте будем аккуратными, давайте не будем собираться, давайте будем сохранять режим ношения перчаток, масок и так далее и прочее.
Я вот, кстати, очень благодарен вот этой самой удаленке, той самой судьбе, которая подкинула нам коронавирус. Ну, простите уж меня, да, за то, что я так говорю. Я благодарен судьбе за то, что пришлось поработать из дома. Это такой вывод из зоны комфорта. Ну, ты приезжаешь в офис, приезжаешь в редакцию, я вот приезжал в редакцию, да, это одна история, а здесь раз и, может быть, даже против твоей воли, но не может быть, я действительно против твоей воли, тебя поместили в другие условия, и я понял, что так работать тоже возможно. Но есть один минус. Я сейчас не по себе сужу, потому что у нас здесь в редакции, вообще у всех журналистов давно эта грань стерлась, но смотрю по своим знакомым, когда работаешь из дома, стирается грань между личной жизнью и работой. Да, нету вот этого вот, вот это личное, а вот это рабочее. И рабочий день растягивается, по сути, на 24 часа такой. И опять же говорю, у журналистов у нас всегда так. Ну, то есть это все, ну, сколько вот я работаю в профессии, вот всегда ты круглосуточно, отпуск, не отпуск, совершенно неважно, все равно ты работаешь, вот. Но по другим своим коллегам, там, из банковской сферы, вот могу судить именно так, да, действительно.
А что, смотри, действительно, когда ты работаешь только в офисе, у тебя, допустим, может ли быть летучка в 11 часов вечера? Ну, это невозможно, потому что в 11 часов вечера никого нет.
А мы с Владом встречаемся
в 11 часов вечера. А у нас на удаленке может и в полночь быть летучка, прекрасная совершенно, мы можем пообщаться с коллегами, и в 9 часов вечера и в 3 часа дня, да когда захочешь. Самоизоляция, читаю сообщение, самоизоляция создала неповторимый прецедент. Теперь технологии будут работать над средой будущего и виртуальной деятельностью. Ну, такое запутанное определение, но суть понятна, и, конечно, трудно с вами не согласиться, потому что, да, это неповторимый прецедент, которого мы не ждали, а он вот взял и случился.
Да. Итак, продолжаем мы поздравлять вас, дорогие друзья, с Днем России, который сегодня отмечается у нас в стране. У нас 3 дня выходных, с чем я вас и поздравляю. Еще раз, да, прекрасное слово, кстати, очень его люблю. Вот. И сейчас сделаем небольшой перерыв, 2 минуты. Сразу после поговорим о спорте, и вас уже поздравят не мы, а настоящие русские мужики, которые олицетворяют Россию на весь мир.
Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский расскажет, как не набрать лишние килограммы в изоляции, как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях, может ли спорт быть опасным и как сделать его полезным. О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».
Новости спорта.
Итак, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Влад Кутузов. И к нам присоединяется Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель. Привет, Андрей. С днем России тебя. Хотел сказать, с днем рождения.
Спасибо. День рождения чуть-чуть попозже. Спасибо тоже всех слушателей и вас также с Днем России.
И не только мы втроем поздравляем сейчас наших всех слушателей с Днем России. Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с праздником. Очень приятно, что несмотря на то, что они живут где-то там вот далеко, работают не в нашей стране, но всегда с теплом говорят о родине. И, на мой взгляд, являются олицетворением этой родины. Давайте услышим нашего главного, на мой взгляд, спортсмена современности Александра Овечкина.
Свои действия и награды в спорте я всегда посвящаю своей семье, своей отчизне. В хоккее мне всегда помогает русский дух. Мы все ответственны за процветание и развитие нашей страны. С праздником! С Днем России!
Саша Овечкин.
Спасибо за поздравление, да.
Да, на мой
великий
взгляд,
спортсмен!
На мой взгляд, олицетворение русского хоккея.
Конечно. Олицетворение вообще хоккея, мне кажется, сейчас уже можно об этом говорить.
Ну, может быть, и так. Да, Андрей, согласишься с нами? Нет?
Да, соглашусь, но я как болельщик сборной России, да, мне иногда просто не хватает Овечкина в сборной России. И не потому, что он не хочет играть, он всегда готов приезжать в сборную России, это очень приятно, да. Но когда НХЛ отказывается отпускать своих игроков на Олимпиаду, да, мне кажется, что это очень-очень неправильно. Так что, кроме того, что вот Овечкин действительно отличный спортсмен, да, замечательный гражданин и никогда не отказывался играть за сборную, но хотелось бы видеть его все чаще и чаще у нас.
Это правда. Ролик с поздравлениями опубликовал наше посольство в Соединенных Штатах. Кто там на видео, кто записывал этот ролик? Это Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, которые с Овечкиным играют в Вашингтоне. Нападающий Питтсбурга Евгений Малкин и Владимир Тарасенко из Сент-Луис Блюз. А вот что касается Овечкина, я вспоминаю чемпионат мира по хоккею в Чехии, по-моему, это годы лет 5 назад был, в Праге он проходил, вот, и я помню, что тогда Овечкин провел очень тяжелый сезон и вылетел в Вашингтон из Кубка Стэнли, по-моему, ну, там уже где-то на финальных стадиях, уже в полуфинале что-то, и Овечкин в тот же день, то есть он там серия была у него, по-моему, из 7 игр, и уже в тот же день он прямо сразу сел в самолет и прилетел в Прагу, причем с какими-то жуткими пересадками. легкими совершенно, там 2 или 3 пересадки у него было, и вышел на лед, по-моему, уже под, прям в тот же день, когда прилетел. И, по-моему, это очень круто, и это настоящий патриотизм. Вот.
Ну и надо сказать, что кубок Стэнли-то в итоге он потом все-таки получил спустя некоторое количество лет.
Да.
Это тоже прекрасно. Да. Андрей, смотри, о чем. РФС выпустил памятку для российских футболистов. Я вот на нее сейчас посмотрел, там, в принципе, особо нового ничего нет, но пунктов достаточно много. Это вообще, я только не нашел вот что, это на какое время. Вообще, это такое ощущение, что навсегда теперь.
Да, давай я сейчас пока сейчас расскажу, что в этой памятке, да. Смотрите, все помещения на стадионе и мячи проходят перед матчем дезинфекцию. Футболисты, выходящие на поле, должны держать дистанцию 2 метра. Буквально накануне, да, Влад, мы же говорили как раз о том, что нельзя не обниматься, не жать руки,
да,
ничего.
Да, жать руки тоже, да.
Вот этот традиционный выход, я не могу представить, как они будут выходить, растягиваясь такую длинную колбасу, 2 метра друг между другом. Ну, это же ужас какой-то. Так, вот они же с детьми еще все время выходят, да, ну, за руку, да. Все, детей не будет. Дети не будут выходить, выводить команду на поле. Там обниматься нельзя, температура больше 37 нельзя, мячи будут подавать 16 человек, которым уже есть 18 лет, а они должны быть в масках-перчатках. Слушайте, это убивает вообще суть всего футбола.
Андрей. Так там еще есть вот главный, сейчас, секундочку, Андрей, прямо момент. Объятия и другие контакты при праздновании голов запрещены. Фу. Ну, то есть и не порадуешься особо, когда гол забил.
Да.
Ну, действительно, сложности будут большие. На самом деле, я, знаете, что хотел вспомнить сегодня, сказать о том, как вчера чемпионат Испании стартовал. Увидели, да? Играли Севильское дерби, пили Бетис. И что сделали телевизионщики? Они посадили виртуальных людей на трибуны и врубили интершум. Да, и смотрелось, ну так, странно, конечно, но не так плохо, когда совсем пустые трибуны
совсем показывают по телевизору. Да.
Просто у телевизионщиков есть такие возможности, да, как-то разукрасить это, да, и если это мы не можем сделать на самом стадионе, то надо, конечно, все эти технологии привлечь на службу вот эти непростые спорта времена.
Вчера говорили про белградское дерби, Партизан, Цервена Звезда, и я тогда советую буквально, намекаю нашим руководителям канала Матч ТВ, ну, слушайте, может, обратите внимание, давайте оттуда возьмем, ну, хотя бы интершум. Но это же красиво будет.
А знаете, откуда берут интершум? Интершум берут из компьютерного футбола.
Да ладно, вот из FIFA той самой?
Да, из FIFA той самой взяли интершум. Сначала, ну, фифашники взяли интершум с реальных стадионов, да, чтобы озвучить и в какие-то моменты повышать градус этого, да, противостояния. Идет какой-то опасный момент, гол и так далее, уровень интершума повышается, да, в FIFA. И также пытались сделать что-то испанцы, то же самое.
Слушайте, это фантасмагорическая вообще история абсолютно, как мне кажется, потому что сначала настоящий футбол вот ушел в виртуал, а теперь, как это ни странно, но это абсолютная правда, да? Виртуал уходит в реальный футбол обратно.
Ну, надо такие моменты использовать, хоть что-то как-то оживить всю эту историю.
Слушай, вот. Я продолжу мечтать, осталось еще голограммы вот вам посадить в настоящие стадионы, так чтобы
делают,
футболисты... Чтобы
на
футболисты... Футболисты не чувствовали себя одинокими просто на поле.
А, да, чтобы еще и футболисты видели это.
Туда, да, на настоящий стадион.
Помните, в Беларуси сажали манекены, да?
Да.
Причем это была платная услуга, что вы могли купить свой там манекен, да, прислать свою фотографию, и вам налепили бы вашу фотографию на этот манекен, и таким образом вы как бы на стадионе оказывались. Да? Там было несколько, там, десятков таких манекенов, но почему не сделать здесь? Давай попробуем, почему нет?
Андрей, извечный вопрос, кто круче, Месси или Роналду?
А, я ждал этого вопроса.
Я всегда на него отвечаю следующим образом. Мне кажется, что для меня лично круче Роналдо. Да? Почему? Потому что он доказал свою состоятельность в разных клубах, в разных командах. А Месси пока доказал свою состоятельность только в одном, конечно, величайшем клубе. Он великий, замечательный игрок, но он выигрывал только с Барселоной.
Я соглашусь, Роналдо круче для меня тоже.
Голландская компания Sky Sport, занимающаяся поставкой информации для профессиональных футбольных организаций, и провела исследование игровых качеств, соответственно, Месси и Роналдо, и согласно отчету, Месси в 2 раза эффективнее, чем Роналдо.
Это смотря как считать, да? Смотря что считали. Может быть,
ну, это
считали...
как ТТД у Бубнова, у нашего.
Да. Александр Бубнов давно уже не слышал. Но действительно, смотря что считать, смотря как считать, да? Такая статистика, и в том числе и футбольная, она достаточно лукавая.
Ох, не, ну ладно, Роналдо опять, круче, но мы расстанемся.
Опять Андрей, все на тоненького, опять в сердце все, да, вот это вот вся история. Андрей, да, правда, спасибо тебе большое. Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель, был с нами. Ну что, давай, Влад, прощаться.
Да, еще раз всех с сегодняшним праздником, с Днем России, 12 июня именно сегодня. Ну и хороших летних выходных вам, друзья, мы к вам вернемся уже в понедельник в 8 часов утра. Были Валентин Алфимов здесь, Валя.
Да, и Влад Кутузов. Все правильно Влад сказал, в понедельник мы здесь, и тут Ларсен тоже обязательно, да, да, с нами. Конечно. В общем, давайте, хорошо нам всем отдохнуть.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Радио. Поколение «Битва».